вас услышали.
12:35 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Шумаков.
И Герман Бабаян.
И я, ура.
Всем да, привет всем. Вторник, 27 августа. Наш эфир продолжается. В ближайшие, значит, полчаса, 25 минут мы поговорим на разные темы. Особенно под конец поговорим о боксе. Сегодня день бокса, да, поэтому вот чуть позже.
Жаль, но... что гость не в студии.
Это правда. Марина хотела, чтобы он ее научил парочку.
Парочке. Я умею, но, может быть, сейчас как бы в эфире мы...
Ну, может быть, он тебе объяснит.
В спарринг бы с ним, да.
Вот, что, увы, что я не могу с тобой в спарринг встать.
Не надо, у меня рука очень тяжелая, это что?
Да, а то ты мне еще и ухо сломаешь, или нос параллельно.
Да, упадешь еще.
Австралийцам разрешили не отвечать на звонки с работы во внеурочное время, Марин.
Максим,
это твоя история.
Почему? А я тут при чем?
Тебе звонят во внеурочное время постоянно.
Постоянно. Но если мы в эфире, вопросом. Не пишут что-то по работе.
По работе.
Правило, да.
Премьер-министр, значит, Энтони Албанис назвал соответствующий закон вопросом поддержания психического здоровья граждан.
Мы хотим, чтобы люди, которым не платят за работу 24 часа в сутки, имели легитимную возможность не работать 24 часа в сутки.
Он добавил, что закон не запрещает руководителям звонить своим подчиненным в нерабочее время, а лишь освобождает сотрудников от обязанности быть на связи и отвечать в нерабочее время. Мне кажется, это правильно.
Нет, неправильно. То
есть вы как бы звоните, но вам
я
не ответят.
Нет, ну а почему, Марин? Это, ладно, я не про себя, но какие-то моменты, вот, например... У меня есть знакомые, которому могут позвонить в 2 ночи, в 3. Ну, это моему брату,
работы
короче.
Работы бывают разные,
в
бывают
2 ночи.
Срочные вопросы.
У нас анализы не проходят, что делать, что делать? И вот он с просонью начинает объяснять.
Смотри, я так скажу, если есть вопросы, которые можно решить в рабочее время, а не в воскресенье, лучше их решать, конечно, в рабочее время,
в
понедельник. И не в 2 ночи. Но ситуации бывают разные, да? Если ты не можешь решить в понедельник эти вопросы, и это срочно, да, нужно решать их в воскресенье. Ну, не нужно думать о том, что вот я вышел в 6 часов с работы, и все, я больше не работаю.
Герман. Действительно, бывают же ситуации, когда нельзя откладывать. Вот далеко ходить не надо. У нас
вообще
же тоже
не надо,
такие
не выходя из студии.
Случаются регулярно.
Конечно.
Что?
Ну, вот не дали, как зимой случилось совершенно страшное событие в Крокусе,
да.
Которое было за пределами рабочего времени. Но все равно все поднялись,
ну, да.
Все приехали, все работали, все эфир отвели
до полуночи. Я еще раз говорю, наша работа немножечко другого с плана. Но есть не профессии, где совершенно спокойно.
Если ты несешь
можно...
какую-то ответственность, я считаю, что ты должен отвечать на
звонки.
Бывает, что
меня.
Когда перегибают палку руководители, да, и ведут себя как самодуры, и правда названивают тебе 8-9 вечера с какими-то дурацкими вопросами.
Самодур.
Ну, или так, да. Да.
Но бывают моменты, которые, в которые, ну, прям надо работать, которые безотлагательно. В такие моменты надо всегда быть на связи.
Господа, да. Пару мнений киньте нам, что вы думаете. Вот вам звонят в нерабочее время или позвоните 7373948 8495 код.
Если вы будете вот так вот не отвечать на звонки, сбрасывать с себя свои обязанности, не помогать людям, да, ну, вы никогда не займете какую-то руководящую должность, вообще никакую-то важную должность не займете. Если вам не нужна ответственность, если вы готовы работать на какой-то стартовой позиции всю жизнь, да, пожалуйста.
А с другой стороны, знаешь, говорят, что в колхозе упорней всех работала лошадь.
Это правда, все денег не заработаешь.
Не стало,
да, прийти точно.
И понятно, кто везет, на том и возят, это мы все знаем, да.
Добрый день,
Добрый день. Я участвовал в переговорах со шведами и так вот на всякий случай попросил личный сотовый телефон. На что швед у меня спросил, а зачем? Я сказал, ну, мало ли, срочный форс-мажорный момент, который требует мгновенного решения. Он сказал, нет, я работаю с 9 до 6, а остальное мое личное время, не звоните.
Вот. Угу. Спасибо большое за ваше мнение. Ну, вот, вот чисто шведский подход. Хотя, с другой стороны,
мы
конечно...
Мы не в Швеции живем.
Это правда.
Это, во-первых. Во-вторых, у них тоже своя есть история, про которую почему-то не любят рассказывать.
Какая?
Ну, зачем буду про них сейчас рассказывать? В России.
Мне боятся звонить в нерабочее время, хотя я никому не запрещал, пишет Феникс. А мне руководящая...
Ну, просто били потом тех, кто звонил, да?
Да-да-да.
А мне руководящая должность и не нужна, там меньше платят. У мужа начальник любит позвонить вечерком с дурацкими вопросами. Бесит. Вот мы отдыхаем, а сын за жену на работе сейчас работает. Пишет только утром и вечером. Значит, справляется.
Ну, это здорово.
Ну, хорошо, ладно. Вот кто-то написал, что он просто выключает телефон после работы.
Такую позицию я тоже могу понять. Да, ну потому что не хочется сверхурочно работать и при этом ничего за это не получать. Тем более, что подобные ситуации бывают тогда, когда, ну, как бы ничего не обязывает вас работать сверхурочно, да, как тех же врачей, работников СМИ и пожарных и вот таких людей, которые нужны постоянно на связи.
Ну, это немножко другое, да. У меня просто еще история в том, что вот когда заканчивается рабочий день, я приезжаю домой, и какие-то дела домашние делаю, и тут просыпаются пресс-секретари разных артистов. Угу. Они к этому моменту активизируются, у них активные начинают действия, они: «Макса, возьми нас в эту программу, возьми нас в эту». И вот шлют вот такие вот простыни, значит, сообщений, пресс-релизов. Я, во-первых, не понимаю, что они там пишут, потому что написать дурацкий пресс-релиз — это нормальная пресс-секретарская обязанность, вот, где ничего не поймешь. А во-вторых, ну, я пишу: завтра, после эфира, после 14, напомните мне, я почитаю.
Вот, это как раз история с тем, что это не срочно, это можно не прислать
это правда,
в 9
да,
вечера.
Да. А их как вот, это а каждый их... день,
да.
По 5-7 человек
просто
какие-то
отвечаешь,
сообщения.
Напиши мне, пожалуйста, завтра, после 14 часов, все. И
однажды...
ты не смотришь, не считаешь эти сообщения, половина, потому что это не срочно.
Да, половина первого ночи, я еще не сплю, не страшно, я могу не там до двух, до трех не сплю, но в половину первого, когда мне пишут, говорят: а я придумала вот такой-то вот ход, и вот давайте мы сделаем программу «Провиант» вот такой-то гостя.
А Макс отвечает: утро вечера мудренее.
Я ей так написал, что она потом мне извинялась,
перестала,
и говорила,
перестала,
да, перестала
писать,
звонить.
Да?
Нет, она звонит, пишет, но теперь у нее есть дедлайн по звонкам, от и до, или когда в 8 утра тоже. Я бегаю, как сумасшедший, то с собакой погулять, то позавтракать, то умыться. А мне там пишут: Макс, а что у нас будет в пятницу? У вас еще программа такая-то выходит? Я говорю: позже.
Анна пишет: у нас на работе запрещено звонить сотруднику, находящемуся в отпуске. На любое другое нерабочее время это табу не распространяется. Моя любимая: Марина, я знаю, ты сейчас в отпуске, но... И что-то там дальше.
Да.
По тексту.
Я работаю на удаленке, график смещается, и если я пишу на рабочий, не значит, что делать нужно вне рабочего времени. Я пока не забыла, а коллега завтра все увидит.
Можно еще отложенное сообщение отправлять.
Кстати, да. Это интересно. Макс такой деловой, оказывается, пишет Сергей.
Да, но а вы как думали?
Сергей, вот у меня ощущение иногда, послушав вас, вы все думаете, что мы сидим здесь и в носу ковыряемся. И знаете,
ну,
в потолок
плюемся.
Ну,
на самом деле, вам не кажется, так и есть. Жанна пишет: есть профессии, связанные с заказами. Если не дозвонишься руководству с предложением выгодным, то можно пропустить хорошее вознаграждение за работу, которое предложат другому, более мобильному человеку.
Ну, это другой разговор. Если за каждый вот такой вот звонок тебе капает отдельно какая-то деньга, оплата, то да. Ладно, идем дальше.
Макс, Марина и Кера, молодость и мудрость рядом. Молодость и мудрость рядом. Молодость и мудрость рядом.
Это к чему сейчас?
Это к тому, что, друзья, мы будем говорить о боксе.
Коробки.
Да. Сегодня день рождения,
а? В переводе на русский — коробки. Одна бокс. Коробка. Одна коробка.
One box, бокс. Two box.
А, господи.
Boxes.
Я вообще не понял, о чем вы говорите. Я всегда, мне казалось, что этот вид спорта, он достаточно такой, ну, своеобразный, потому что, ну, бить по, как бы, друг друга, как и, в принципе, в других таких боевых видах спорта, ну... Большого-то ума и не надо, да, там научился, встал и бей. Но когда я начал читать и вникать в это, тут это целое искусство. Это не просто вид спорта, что ты бежишь, едешь на велосипеде, а это вид искусства. Давайте вообще поговорим, стоит ли отдавать ребенка на бокс. Вот Марина выходила у нас на бокс. А ты не знал, Гер?
Нет.
Ну, вот сейчас узнаем.
Хорошо, да, друзья, это инстинкт самосохранения в тебе тоже работает.
Это правильно, да. Советник генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу Александр Колесников к нам присоединяется. Александр Юрьевич, добрый день.
Да, здравствуйте всем.
Добрый
здравствуйте.
День. С праздником, во-первых, вас. Вы профессиональный боксер, и тем более судьба у вас такая интересная в боксе.
Да, спасибо большое. Сегодня день профессионального, вернее, не профессионального, день международного бокса. Поэтому всех поздравляю, слушателей, и вас, и себя, и всех боксеров.
Спасибо большое. Но вы начали свой путь в боксе, я не знаю, поздно это или рано, 15 лет. Это нормально?
Ну, в мое время это, наверное, было поздно. Хотя вот разговаривал вчера с заслуженным тренером нашей страны, который 4 раза дрался, ну, боксировал с самим Борисом Лагутиным, двукратным олимпийским чемпионом. Вот. И их обоих, они пришли в секцию бокса, в Крылья Советов, и Лагутина не приняли, а вот этот молодой тогда человек, он тогда соврал, год себе прибавил, его приняли в секцию. Вот тогда принимали с 16 лет.
А сегодня?
Это был 53-й год. А в мое время, по-моему, было с 8 лет можно было уже приводить мальчиков, да, мальчиков тогда, девочек не принимали в бокс. А в наше время, в современном боксе, можно приводить секцию бокса с 9 лет, но выступать на соревнованиях можно с 12 лет.
А ребенок, ну вот я поспрашивал своих коллег, друзей, у которых дети сейчас тоже 8-9 лет. Кто-то ходит на рукопашный бой, ребенок, кто-то на самбо, карате. Я спрашиваю, зачем вы это делаете? Почему дети захотели? На что хиленький, слабенький, надо себя научить.
Надо как-то развивать.
Да, ребенка защищаться. В большинстве своем детей отдают именно туда, чтобы они развились физически, развились. Какие данные должны быть у ребенка, чтобы он попал в бокс?
Чтобы он мог им заниматься, да, достойно. Да.
Ну, самое главное, нужно все-таки дождаться, чтобы у мальчика, у девочки было желание. Все-таки бокс – контактный вид спорта, и нужно желание. Потому что если без желания его туда кинуть, и, не дай бог, там какие-то удары прилетят, то психика еще не готова к этому. Поэтому... И поэтому-то у нас соревновательный процесс начинается вот не раньше, чем с 12 лет. Вот я бы, например, родителям, любым, как бы всем родителям рекомендовал до занятий бокса, например, чтобы ребенок развился, необходимые навыки какие-то физические, да, приобрел, и волевые в том числе, например, на плавание отдать, да, например, отдать на легкую атлетику, да, потому что это все... как бы навыки, которые в том числе необходимы и боксеру. Вот, поэтому вот я бы так отдал до занятий боксом. А в принципе я ничего не имею против там ранних занятий, но с условием, что эти занятия будут чисто технические, то есть без контакта.
Александр, да. Юрьевич, ну а должен ребенок обладать, я не знаю, юркостью, подвижностью? Должны, ну вот, я не знаю, как-то в гимнастике, в фигурном катании,
какие-то,
например,
физические, да, данные должны
хорошая
быть?
Хорошая растяжка или хорошая там...
Предрасположенность.
Да, какая-то. Сила. Вот что-то такое физическое.
Да, ну есть же, во-первых, антропометрические данные, да, какие-то. То есть, например, если короткие конечности, например, у мальчика там, да, то его, наверное, лучше отдать, к примеру, в борьбу, да, вот низкорослые там, есть короткие конечности, потому что, или, например, в тяжелую атлетику, да, потому что там рычаги, чем короче рычаг, тем можно больше поднять вес, допустим. Хотя, например, у того же Майка Тайсона, у него там те же рычаги были короткие руки, да, не длинные руки.
А рычаг – это профессиональное название рук?
Да, это руки, ну, в общем, плечо руки. И предплечье.
Понятно,
плечо
так.
И предплечье. Да, есть, как бы, если вы померитесь руками, у одного будет чуть длиннее, у другого чуть короче.
Понятно,
вот.
Так.
Ну, например, тот же Тайсон бил за счет того, что у него короткая рука вот эта, но он бил сильнее. Вот физическая сила, видите, по-другому сработала. Вот. А что касается всех остальных навыков, то уже в процессе тренировки отдавать можно любого. А в процессе тренировки уже можно, ну, посмотреть, кто предрасположен к этому виду спорта, кто нет, да. У кого-то... Вот я, например, когда пришел в бокс, в 15 лет я пришел, да, например, я был, как мне тренер говорил, самый корявый. Самый корявый. И меня это немножко задевало, конечно, но никак не мог вот навыки. А потом, через полгода, я стал уже лучше всех, например, в секции. То есть это ни о чем не говорит, это все развивается.
А темперамент влияет на то, сможет ли человек заниматься боксом?
Ну, темперамент, например, один спокойный, он, например, может занять выжидательную позицию, да, более спокойный. А кто более такой темпераментный, более, я бы сказал, агрессивный, он, наверное, будет атакующего плана, да, боксером, спортсменом. То есть это уже в зависимости от антропометрии, то есть, например, высокий боксер, он должен работать, например, на прямых, допустим, вторым номером, да, он, например, идет на длинной дистанции, когда к нему подойдет. Более низкий, он вынужден уже идти вперед, потому что, чтобы достать соперника, ему надо сближаться. Более высокий, он, наоборот, отдаляется. То есть, в зависимости от вашей антропометрии, от вашего характера даже, да, уже строится, ну, как вы будете боксировать.
А если в детстве мы не занимались боксом, да, но уже во взрослом возрасте, нам, например, там 30-40 лет, мы хотим пойти заниматься боксом.
Это любительским, да.
Это нам пользу принесет какую-то?
Конечно, конечно.
Расскажите, пользу... какую? Заинтересуйте нас.
Значит, во-первых, для женщин, сразу скажу, это хорошая нагрузка. Она прям вес убавляет, и пресс будете качать, будут и кубики появляться, лишний вес уйдет. За тренировку, если, ну, хорошо тренируетесь, не филоните, то 2-3 килограмма слетает. Ну, если хорошую тренировку. Если даже лайтовую, килограмм у вас там уйдет. Вот. Во-вторых, вы приобретаете там и ловкость, и выносливость, и устойчивость, да, баланс, владеете балансом своего тела, более стойкие к жизни становитесь. Вы, то есть, проходя через трудности, да, вы более стойкие и к трудностям там на работе. То есть, плюс вы выплескиваете там негативные эмоции, да. То есть более спокойнее становитесь. Боксер, он же, например, в чем боксер, это настоящий боксер, они в драках не участвуют, потому что им достаточно вот на тренировках, понимаете, в драках, например, участвуют те, кто там два раза сходил или там 3 месяца грушу побил, вот он хочет там кого-то там попробовать.
А мне раньше казалось, что это кодекс такой боксера и вообще всех, кто занимается профессионально такими боевыми видами спорта, что в драках уличных не участвовать.
Конечно, это есть. Раньше, ну, раньше особенно был в советское время кодекс боксера, да, это табу было. Во-первых, никогда первым не бить, и защищать слабых и беззащитных, защищать себя, прежде всего, свою семью. И бокс имеет, опять же, военно-прикладное значение, да, как я говорю, это кулак, это последний аргумент в окопе. Когда у тебя нет оружия, враг перед тобой, что ты будешь делать, да? Это вот, как говорится, первобытный инстинкт, это кулак наш. Уже борьба за жизнь. Поэтому я и говорю, что бокс, самое главное, дает. Потом еще не забывайте, что вот эти все уклоны, нырки, вот они вам пригодятся не только для но это защищает владение телом, защищает, например, увернуться там от того же самоката, да, от той же какой-то машины, среагировать. То есть боксер умеет реагировать, быстро реагирует на изменяющуюся обстановку.
Александр Юрьевич, скажите еще, вот бытует такой миф, что во время тренировок, за время, пока ребенок там учится, и когда он подходит уже к профессиональной карьере, от большого количества ударов по голове что-то происходит с мозгом.
Как будто немножко отключается.
Да. Завтрашний день смотреть человек может научиться внезапно.
Типа того, да. Вообще это правда? Вот вы как себя чувствуете?
Я себя чувствую прекрасно, во-первых.
Извините за вопрос. Да, но вы поняли.
Это нормальный вопрос, вообще прекрасный вопрос. Я вам благодарен. Дело в том, что у нас очень много боксеров, это устоявшееся мнение, что боксеры там что-то не соображают,
Да, и так далее. Типа того.
Вот. Ну, например, я журналист и писатель, помимо там своих...
Мы знаем, да.
Да. Вот сейчас начинаю писать шестую книгу уже. Вот, две про бокс было, две не про бокс. Вот, поэтому много есть у нас доцентов, профессоров, и не только в боксе, в технических науках. Поэтому по этому поводу что могу сказать? Естественно, лишний удар по голове, да, не обязательно в боксе, да, и на улице можно это схлопотать, да, от какого-нибудь хулигана. Он здоровье-то не добавляет, да. Даже если вас ударят по ноге, тоже здоровье вам не добавит, правильно? Или там по туловищу. То есть, но в боксе учат прежде всего защитным действиям, защите. С помощью рук, с помощью уклонов, с помощью там туловища и так далее. Поэтому это первое. То есть, приходя в бокс, вы должны научиться защитным действиям. Это уже задача тренера. И вот по поводу передозировки, это дело есть. В каком смысле? Что подрастающему поколению нужно дозированно давать бои. Нельзя, есть нормативы специальные, нельзя делать в год больше боев, чем нужно. Ну, просто растущий организм, понимаете, это нагрузка. Во-первых, вы держите вес, да? Вы готовитесь, все это сложно, и для растущего организма, то есть нормативы, допустим, ну, я утрированно, да, там, не больше, там, 10 боев в год официальных. То есть это просто, ну, не нужно перебарщивать.
Но это из-за здоровья, что может здоровье повредиться, да?
Чтобы было время на восстановление.
Сама нагрузка же, здесь же еще нагрузка какая? Бокс почему... Сложный вид спорта, сложный, потому что здесь еще психологическая нагрузка, то есть ожидание боя, перебарывание, это же, ну, вы выходите на бой, извините, один на один с кем-то, да, это тоже страх.
Понятно.
Психологическая нагрузка, почему он и сложный? Не потому что там ты вышел, сальто сделал, и то волнуется. У нас артисты волнуются, там сознание теряют, да, выходят на сцену. Правильно? Знаете, наверное, такие случаи. Вот. А тут, извините, ну, соперник, да.
Да. Есть, Александр Юрьевич, поэтому... просто у нас остается прямо одна минута. Да, мы хотели еще вот что выяснить. Сегодня, как показала последняя Олимпиада, вот такие случаи, когда бывший мужчина становится, женщиной и выходит на ринг и боксирует с женщиной. Как вы думаете, это будущее вообще спорта, не только бокса?
Ну, я считаю, если они...
30 секунд у нас.
Если они таким путем пойдут, я имею в виду Международный Олимпийский комитет, то, конечно, они женский бокс просто, как говорится, уничтожат. Потому что, ну, мужчина и женщина – это разные люди. Хромосомы, как говорится, никто не уберет.
Не отменял, да.
Да, мужчина есть мужчина, мужской удар и женский удар – это разные вещи. Поэтому они просто уничтожают женский бокс.
Я считаю, вообще, да, это несправедливо и нечестно по отношению к самому виду спорта.
Я бы сделал, если они так хотят их пропагандировать, сделайте для них отдельную лигу.
Слушайте, правда, и пусть ходят туда извращенцы, смотрят.
Да, пусть соревнования для извращенцев.
Спасибо большое. Еще раз с праздником. Писатель, журналист, советник генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу Александр Колесников был с нами. С праздником, спасибо, удачи. Друзья, ну вот мы рассказали вам, отдавать детей в бокс или нет, вы уже поняли, решайте сами, да? Но вот Марина пойдет, как я вижу, по ее задору-то.
Куда?
В бокс.
Так я уже там ныряла вернулась.
На следующей Олимпиаде ждем.
Мне уже пять раз пыталась меня уже побороть-то. Марина Александровна.
Макс Чернаков.
И Роман.
Роман. И Герман Бабаян.
Да, я. С новости.